На 7-е сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной ночью звуки отдаленного боя. Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаившей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, с пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медленными солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с порывистым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим огромным, могучим, бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова. Алексей с детства любил эту пору. И даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь силами, потом выбрасывал палку вперед как можно дальше и продолжал медленно двигаться на восток. Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им переграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железно-бетонных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа. Его экипаж в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах. Два вездехода тоже сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, впритык к броневику на темном отгаре пепла и угольев, обтаявшим снегу, а вокруг, на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах, валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая нежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому ему френчу с темным воротником приколота была записка. «Зачем пойдешь, то и найдешь», написано было на ней. И ниже, другим почерком, карандашом было добавлено крупно выведенное слово «собака». Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптанный в снег уже поклеванный старый заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части. Две убрал поглубже, в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие. Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль. Партизаны должны быть где-то здесь, поблизости. Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметили и откуда-нибудь с вершины ели из-за кустов, из-за сугробов, наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал, что есть мочи. «Ого! Партизаны! Партизаны!» Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно, дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче. «Партизаны! Партизаны! Эгей!» звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел. Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны сделали свое дело. Собрав трофеи, давно ушли. Да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? Но он все кричал, кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он сейчас вот столько слышал, подберут его, унесут с собой, и можно будет хоть один день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь. Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный глубокий шум хвои, глухие, частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие глухие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею. Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И казалось, это была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочил тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки. Ясно. Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километров в 10. Что-то на ней происходило. Кто-то наступал, и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея. Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вела темневшая в снегу продолговатая ямка партизанских следов. Где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди. Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную пелену.